Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У апостола Павла во втором послании к Коринфянам есть слова о так называемом внутреннем человеке. «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 16 и 17. Само это понятие «внутренний человек» нередко звучит в разговоре о вере и христианской жизни. Что оно означает? Как расслышать в словах о внутреннем человеке не только богословско-философский термин, но что-то, что имеет непосредственное отношение к моей повседневной жизни здесь и сейчас? О феномене внутреннего человека, а стало быть и человека вообще, размышляет в одной из своих бесед протопресвитер Александр Шмеман.
В моей прошлой беседе я говорил, как трудно современному человеку понять смысл таких религиозных установлений, как Великий пост. Я говорил о том, что установление это родилось из самоочевидной, но забытой потребности человека прервать обычное, суетливое течение жизни, погрузиться из внешнего во внутреннее, в тишину и созерцание, и тем самым попытаться оценить, увидеть свою жизнь с более глубокой и духовной точки зрения. Я говорил, что именно потому, что этой тишины, этого созерцания, этого внутреннего так мало осталось в современном мире, в современной жизни, Великий пост, или вернее то, к чему призывает он, особенно нужен нам именно сейчас. Вернемся сегодня еще раз к этой теме, к теме внутренней жизни. Как важно было бы понять, что именно на нее ведется натиск в наши дни, что именно ее хочет разрушить, сделал совершенно ненужный тот мир, та система жизни, что воздвигаются на наших глазах. В одной из книг Нового Завета есть такое выражение – «внутренний человек». Так вот, именно этого внутреннего человека приговаривает к смерти и к уничтожению современное общество. Его считает величайшей для себя опасностью. Это общество хочет действия. И хочет, чтобы каждый человек в это действие без остатка и без оглядки включился. Не смог бы хорошо действовать мотор, если бы каждый винтик и пружинка в нем думали самостоятельно и были внутренне свободны. Вся ценность их только в том и заключается, чтобы быть только винтиком, только пружинкой. Но вот, с некоторых пор именно мотор, именно машина, ее безличное действие стали провозглашаться и восприниматься как идеал и человеческого общества, и человеческой жизни. Идеалом стало не только то, чтобы действовать и работать вместе, но что в этом вместе каждый безоговорочно растворился в своей функции. На наших глазах происходит таким образом действительно последняя и смертельная схватка между двумя пониманиями человеческого общества и, следовательно, самой человеческой жизни. Веками самоочевидным считалось, что все общее, что всякое вместе изнутри подчинено человеку, то есть личности, то есть каждому члену этого вместе. Самоочевидность эта укоренена была прежде всего в религиозной интуиции, в религиозном понимании человека. На разных языках, в разных символах, на разных уровнях религия утверждала одно и то же. Человек не сводим до конца никакому целому. Все на земле временно и все условно. Не временно, а вечно, а потому безусловно, только человеческая личность. Поэтому, так или иначе, но все в мире существует, всякое дело делается для того, чтобы всякий, чтобы каждый постиг, осознал и принял свою вечную судьбу и тем самым стал до конца человеком. Мне скажут, что вы говорите? О рабстве, о эксплуатации, о бедности, приниженности миллионов людей в прошлом, недоступность для них элементарных жизненных благ, самого примитивного человеческого земного счастья. Я отвечу, да, все это несомненно было, но лучшие люди всегда и всюду с этим боролись. Но и борясь с этим, они боролись прежде всего и как раз за признание каждого человека вечной и абсолютной ценностью. Боролись за неотъемлемое право его быть прежде всего самим собой. Боролись, иными словами, с всем тем, что отрицало или ущербляло этого внутреннего человека и превращало его в вещь. И как бы ни был плох и ограничен этот мир, в нем, в самом сердце его, как его нравственный закон, всегда звучали слова: «Я пришел отпустить измученных на свободу. Я принес каждому человеку весть об его царском и божественном достоинстве». Этой вестью, этим пониманием человека и мерило себя все лучшее в мире, за него боролась и к нему призывала. И вот произошел перелом. Но я не знаю, понимают ли люди достаточно ясно все его трагическое и зловещее значение. Кто-то пришел и сказал: нет у человека никакого царского и божественного достоинства, нет у вечности, нет ничего, что возвышает его над слепым и безличным законом материи. Он всего лишь пузырек, на секунду рождающийся на поверхности необъятного океана и почти сразу же лопающийся. И потому единственное, что он может сделать, это с этим океаном слиться, подчиниться ему до конца и в этом найти смысл своего мимолетного существования. У человека, было сказано дальше, никакой цели нет. Цель есть только у человечества. И эта цель в том как раз, чтобы стать до конца однородной и безличной массой, в которой уже никто и никогда не сказал бы «я», не поглядел бы на небо и не вздохнул бы всей грудью о какой-то другой возможности, о другой судьбе. Вот почему, конечно, в центре этого нового, как машина воздвигающегося общества, стоит борьба с внутренним человеком. А это значит с религией, с творчеством во всех его формах, со свободой во всех ее проявлениях. Но прежде всего с религией. Ибо всеми силами нужно добиться того, чтобы не встретил человек на своем пути странного, нищего и бездомного учителя, который посмотрел бы ему в глаза и сказал: «Знай, что ты дороже всего на свете, что у тебя есть вечная и бесценная душа, и что даже если ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, ты не будешь тем, что ты есть». Этого учителя нужно заставить замолчать. Он слишком опасен для машины. Он нарушает ее слаженность. Он испортит винтики и пружинки. И если не будет этого странного голоса, то, быть может, постепенно забудет человек о своем внутреннем человеке, научится жить только внешним, заглушит сам в себе голос, все время зовущий его вовнутрь, к вечному, глубокому и несказанному. Но вот, послушайте, что поют в церкви Великим постом. Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаши смутитеся, но воспряни. Вот это воспряни, и обращено к каждому из нас, ко мне, к тебе, ко всем. Конец приближается. Еще немного, и мы уже не сможем проснуться. Мы до конца растворим себя во внешнем. Мы до конца станем винтиком и пружинкой. И что же с того, что, может быть, придет к нам какое-то бедное человеческое счастье. Еда повкуснее, квартира побольше, автомобильчик и ширпотреб. Но не про все ли это до конца внешнее, до конца расчеловеченное счастье, сказал Блок в одном из самых печальных стихотворений во всей русской поэзии. «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. О, если б знали, дети вы, холод и мрак грядущих дней». Вот об этом Великий пост. Он смотрит мне в душу и говорит, что человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Как видно, принципиально важным для отца Александра оказывается говорить о человеческой личности именно в религиозном контексте, в контексте отношений человека и Бога. На чем строятся эти отношения с христианской точки зрения? Размышляя над этим вопросом, наш следующий собеседник обращается к теме молитвы. Бытует представление, будто молитва – это некий набор слов, которые нужно правильным образом произнести перед иконой. Чем это принципиально не похоже на подлинный опыт христианской жизни? Не создает ли сама практика регулярных, например, утренних и вечерних молитв, опасности впасть в религиозный формализм? Как этого избежать? Давайте послушаем, что на эти вопросы в своей беседе под названием «Подвижничество» отвечает выдающийся пастор и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский.
Только если мы на самом деле понимаем, что значит, что Господь и Бог наш стал человеком, одним из нас, взял на себя противостояние между Богом и падшим человеком и разрешил в самом себе этот конфликт, привел все к полной гармонии. Если понимаем, что парадоксальным образом он вольной волей стал до конца единым и с человеком, даже в его состоянии отчужденности от Бога, и с Богом, которого человек отвергает, понимаем мы то, что именно поэтому он мог умереть нашей смертью и спасти нас своей смертью и открыть нам врата воскресения. И мы должны учиться понимать, насколько все это реально, понимать, что это не символы, не образы, не сказки. В нашей жизни всегда есть опасность подменить остроту, жестокость, грубую реальность распятия спокойным любованием крестиком из перламутра. Постоянно нам грозит опасность подменить трагедию Великой Пятницы литургическими напевами и молитвами и не дойти до сердцевины трагедии. Разумеется, мы не можем так воспринять эту трагедию, будто воскресения не было. Но трагедия всегда присутствует, потому что до тех пор, пока мир нуждается в спасении, воскресший Христос несет на своем теле следы распятия, гвоздиные раны, следы тернового венца, рану от копья в боку, след тяжелого креста на плече. В каком-то смысле, пока есть хоть один грешник, воскресший Христос еще страдает. И мы должны понимать, что ответственность за это лежит на каждом из нас. И если у нас есть хоть сколько-то чувство благодарности, понимание реальности всего того, что мы исповедуем и провозглашаем, мы должны делать прямые выводы, касающиеся нас лично, и понести ответственность. Вот почему святой Исаак Сирин и другие святые и современные богословы не перестают повторять, что христианство заключается не в мистических переживаниях. Их временами Бог посылает нам даром, чтобы поддержать нас. Вспомните слова апостола Павла. «Где умножился грех, там преизобилует благодать». Послание к Римлянам, глава 5, стих 20. Сердцевина христианства в аскетическом подвиге, дерзновенной решимости и беспощадном хранении верности Христу. Сказанное в начале о том, каково должно быть наше отношение ко Христу, когда мы читаем Евангелие, можно также отнести к молитвам церковным и к молитвам, составленным святыми. Утренним молитвам, вечерним молитвам, вечерней, утренней, любым другим богослужебным последованием. Мы должны прибегать к ним ради того, чтобы войти в мысль тех, кто больше нас, научиться от них, с какими чувствами следует приближаться к Богу, научиться от них, какие расположения ума и сердца и воли и всего существа мы должны приносить Богу, чтобы Он мог использовать нас как музыкальный инструмент, правильно настроенные струны которого производят все более богатую мелодию красоты и святости. Надо, однако, понимать несколько вещей. Прежде всего, не следует обманываться. Когда мы читаем вечерние или утренние молитвы, мы не читаем молитвы, которые составлялись за письменным столом. Эти молитвы вырвались с кровью, живой кровью вылились, как крик боли, крик страха или ликующей радости и благодарности из сердца живого человека. И потому мы не можем ожидать, что изо дня в день сможем отождествиться с каждой из этих молитв или с какими-то местами этих молитв. С нашей стороны было бы и безумием вообразить, что за то короткое время, которое мы отводим на молитву утром или вечером, мы сумеем отождествиться с духовным опытом святого Василия Великого, святого Иоанна Златоуста, или Симеона Метафраста, или Марка Подвижника, или иных святых, чьи имена не надписаны в начале молитвы, но которые принесли их Богу как итог своего опыта, выразившегося ярко в какой-то момент именно в этих словах. Так что нам следует подходить к этим молитвам в сознании, что мы должны быть благодарны Богу, если сможем отозваться хоть на одну фразу, отозваться на одну мысль, признать как собственное хоть одно настроение души, одно положение, когда читаем ту или другую из этих молитв. Но это предполагает, что мы не просто обращаемся к этим молитвам утром и вечером, проведя день, который был совершенно чужд их содержанию и выражением. Мы должны на всем протяжении нашей жизни день за днем вдумываться, о чем говорят эти молитвы, в каких выражениях, какие мысли заключены в их словах, какой опыт выразился в этих мыслях, и расцвел или, может быть, умолился, чтобы найти доступное выражение в словах этих молитв. Мы должны ставить себе вопрос, что я знаю о том, что читаю сейчас, понимаю ли я эти слова, имеют ли они какое-то значение в моей жизни, для меня, что они означают в моем словоупотреблении, есть ли им место в моем опыте. Затем обратиться к любой фразе и постараться понять, что та или иная фраза доносит до Бога или до нас. И как только мы поняли, что она значит, мы должны поставить себе вопрос: как я могу жизнью реально воплотить слова, которые я прочел? Это можно сделать по-разному. Во-первых, чтобы быть способным отозваться на молитву, можно, подходя к ней, обернуться к святому, который произнес эти слова, опытно пережив то, что включено в слова, и сказать: «Святой Василий, святой Иоанн, святой Марк, кто бы то ни был, я так недостойно употребляю твои слова. Помолись за меня, чтобы я мог понять чуть больше, прикоснуться к сути твоего опыта. Прими эту слабую, бессильную мою молитву и принеси ее Богу со словами: «Вот человек, который хочет общаться с тобой через меня, потому что я один цвет радуги, тогда как ты – несказанный свет». Прими эту молитву и отзовись на нее. Даруй этому человеку понимание и возрастание, и мудрость, и новизну жизни». Кроме того, меня научили одной вещи, которую я бережно, как сокровище, храню всю жизнь. Прочитав фразу молитвы, я не успеваю вникнуть в нее. И мне был дан совет, читая утренние и вечерние молитвы, помолчать немного, помолиться святому, к молитве которого подходишь, с благоговением, с открытостью, с чувством изумления. Прочесть одну фразу. Помолчать немного, положить поклон, чтобы отозвался не только ум, не только сердце, сколько там оно может отозваться, но и самое тело. И после поклона снова повторить фразу, постоять молча и снова повторить ее спокойно, и переходить дальше. Тем самым утренние или вечерние молитвы превращаются в занятие, которое длится 2-2,5 часа. Если у нас нет столько времени, или потому что мы малодушны или ленивы физически, или действительно устали, или ограничены по времени, мы должны выбрать те немногие молитвы, на которые мы уже способны отозваться хотя бы частично, и произносить их таким образом, пока эти молитвы не запечатлеются в нас, или, по выражению Феофана Затворника, не вонзятся нам в сердце, как кинжал, так что из сердца обильно потечет кровь в ответ на эти слова и мысли и опыт. Феофан понимал, что не каждый располагает таким количеством времени, и он говорит: «Прикинь, сколько времени ты можешь уделить на молитву. Поставь будильник и молись всем существом, телом и умом, сердцем и волей, всей своей силой и всем своим бессилием, всей своей открытостью и всей своей неохотой. Молись таким образом то время, каким ты располагаешь. И если ты обнаружишь, что успел прочесть только первые строки первого псалма, считай, что ты прочитал всю вечерню. Потому что вся цель молитвы – не пробраться с одного конца богослужения к другому, но углубиться всем своим существом в те чувства, которые богослужение должно было бы родить в нас. И еще одно, последнее. Следует помнить, все, о чем я прошу Бога, я должен сам стремиться выполнять в течение дня. Недостаточно просить Бога обновить во мне дух правый, Псалом 50, стих 12, послать мне случай исполнить Его волю, если я не прислушиваюсь к внутренним побуждениям духа и не пользуюсь внешними ситуациями, в которых оказываюсь. И тут опять-таки полученный мною совет кажется мне очень ценным. Взять одну молитву, которая мне ближе, чем другие, потому ли, что естественно близка моему сердцу, потому ли, что я ее понимаю и могу отозваться из глубин моего существа, или потому, что она состоит из отдельных прошений, которые легко применять в жизни день за днем. Пример, который я хотел бы привести – 24 обращения Иоанна Златоуста, которые мы находим в вечерних молитвах. Каждое из них – прошение, обращенное к Богу о чем-то одном. «Даруй мне терпение, великодушие и смирение». Сказать Богу «даруй» подразумевает, что я откроюсь и приму дар. А открыться и принять невозможно, просто открыв руки со словом «дай». Недостаточно просто ждать дара. Открыться можно только с усилием. Это означает, что если мы сказали «Господи, даруй мне терпение», мы должны быть готовыми встретить каждого человека, каждую ситуацию, независимо от того, родилась ли она и развелась изнутри нас или встретилась нам извне, как Бога данную возможность учиться именно этой добродетели и исполнять ее. Я уже не раз рассказывал вам о западном святом по имени Филипп Нери, который был очень вспыльчивого характера и умудрился перессориться, за редкими исключениями, со всеми братьями в своем монастыре. В какой-то день ему стало так невыносимо, что он не способен с терпением, без раздражения отвечать на замечания. что он кинулся в церковь, пал на колени перед изображением Христа и стал просить: «Господи, даруй мне терпение». Помолившись, он вышел из храма и встретил одного из братьев, с кем до сих пор жил мирно. И вдруг тот сказал Филиппу что-то оскорбительное. Филипп встретил другого, пожаловался на первого, а тот вместо сочувствия ответил: «Так тебе и надо». Филипп отскочил в гневе, затем опомнился, побежал обратно в церковь, упал снова на колени перед Спасителем и сказал: «Господи, разве я не просил у Тебя терпения?» И голос Спасителя ответил: «Да, и поэтому я умножаю случаи Тебе научиться терпению».
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Подвижничество». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».